благородство, ученость, мир. Уроки китайского.
Итак, урок китайского номер один. Мы начинаем этот цикл с Брониславом Виногродским, известнейшим и культовым человеком в среде и за пределами среды. Я должен сказать и признаться, Бронислав, приветствую. Я должен сказать и признаться, Нимэхао. Слушай, я должен сказать и признаться, что когда я заинтересовался вообще Китаем, вдруг он как бы возник во мне, какую-то вот потребность, я спрашивал людей, специалистов, в том числе китаистов, и все говорили, нет-нет, это к Виногродскому.
Вот
нет,
так
нет,
вот.
Это к... Да, абсолютно.
Для специальных абсолютно, людей специально.
Абсолютно, да. Китай. Говорили о том, что ты не столько преданный ученик, который просто штудирует тома и заучивает их наизусть, сколько человек, который творчески постигающий Китай. И вот когда мы сейчас договорились об этом цикле, который называется «Уроки китайского» от Бронислава Виногродского, «Уроки китайского», я думаю, ты будешь говорить не только о языке.
Да, о языке будет меньше всего говориться на самом деле, как о таком, о лингвистическом явлении,
вот
о
погружай.
Языке, как о способе мышления.
Попробуем погружаться.
Да.
Вот погрузи меня. Значит, что ты сейчас сказал? Что это было? Ты хороший?
И запел сразу, значит, какую-то песню, да, затянул, следовательно, как выход. Я сказал, что язык китайский, он на самом деле это сумма контекстов, это огромное количество разных контекстов, которые друг на друга накладываются, и поэтому его трудно понимать, если учить просто слова и фразы.
Момент, а русский тоже таков?
А русский не таков, а русский противоположен, то есть, собственно, Россия и Китай – это инь-ян по языкам, то есть русский-то как раз очень может детализировать все. По-русски ты должен обязательно представлять фразу по-другому, да, потому что на самом деле вообще погружение в язык – это всегда движение во времени. То есть это вот сознание твое, оно же все равно представляет, ты когда делаешь этот серфинг языковой, то у тебя есть какие-то вот эти инструменты, и ты движешься по волнам времени, и все зависит, наверное, от того лага и люфта, да, вот, который ты закладываешь перед образом, который ты потом будешь этими словами вылепливать. Вот это по-китайски и по-русски наоборот происходит. То есть если ты берешь китайскую фразу, то ты ее все время переводишь наоборот. То есть, как бы ты раскручиваешь, пусть это будут маленькие такие, как пружинечки, завиточки, но по-русски это всегда будет, если по-китайски будет раз, два, три, то по-русски это будет три-два раз. Раз, два, три, три-два раз. Раз, два, три, три-два раз.
Скажи,
например, по-китайски, если я скажу, я поеду в Китай, о, тао чунго чу, я по направлению в Китай или во ван чунго чу поеду. Но, в принципе, можно и по-другому, да, но это в любом случае будет всегда вот эта вот противоположность. По-разному завитые вот эти вот завитки исходной психической вот, я не, энергии, да, которая превращается в слова.
А мы решения принимаем другие, говоря на другом языке. Я читал одного человека, который говорил, что говоря по-английски или по-русски, он принимает разные решения. То есть энергия языка такова, что человек выходит на какие-то решительные действия, например, по-английски, и несколько более вдумчивые по-русски.
Вот у меня было такое ощущение, когда я начал вообще языки изучать, как способ создания в себе разных типов личностей. Я какое-то время себя чувствовал разным, когда говорил по-английски, по-французски, там, по-немецки, по-русски, по-китайски и так далее. Но потом я начал изучать древний китайский язык, потому что я понял, что я могу выучить еще 50 языков, ничего это принципиально не меняет, а вот древний китайский мне придется учить долго. И в конце концов они все во мне нивелировались. И то есть в конечном счете личность-то во мне возникла, некого такого древнекитайского свойства, да, потому что основные способы оценивания, основные суждения, которые я выношу...
Там точка отсчета.
Там точка отсчета, оно закладывает. То есть как мне вот это вот самое решение принять или не принять? Потому что, конечно, да. Непринятие решения – это тоже принятие решения чисто по-даосски. Вот для меня в большинстве случаев...
Ну и у Бейтса, напомнишь, не выставьте своей кошке корм этим вечером, и вы узнаете, что такое ноль.
Да-да-да-да-да-да-да-да, его эти методологии, конечно, потрясающие.
Да.
И вот это вот непринятие решения, как способ принятия решения, Собственно говоря, это вот и есть основа. Тогда как в русском языке нужно все время подытоживать и уточнять.
Русский избегает нуля.
Русский все время хочет уточнять, русский хочет все время так кудрявиться и кучерявиться, все равно, вот как, какой бы он ни был, потому что окончания, потому что суффиксы, потому что можно наворачивать какие-то длиннющие фразы с прилагательным. Вот по-китайски фразы нельзя наворачивать, поэтому не зря же древний китайский язык не содержал в себе знаков препинания, потому что вот эти синтагмы смысловые всегда были короткие, они были понятные. Это, то есть очень важно в древнекитайском языке, чтобы его понимать, то есть грамматика там не помогает. Вот сколько грамматику люди не учат, надо понимать какие-то базовые связки двух знаков. Вот если ты приезжаешь в эту историю, тогда ты начинаешь понимать. Вот если ты большими единицами мыслишь, а следовательно, потом ты два соединяешь еще с двойкой, вот эти четверки с четверками, но все время ты работаешь единица плюс единица. Это как вот по, следовательно, тхайдзи шен иньян, великий предел рождает иньян, иньян рождает сысян, четыре образа, сысян рождает багуа, восемь гуа, а багуа рождает 64 гуа, 64 знака, да, вот этих книги перемен. По-русски так не бывает никогда. По-русски все равно вот это вот вначале было слово, и слово было к Богу, или у Бога,
это перевод,
и Бог
это перевод,
был словом. Да-да, но все равно ты задумаешься, к Богу было или у Бога. По-китайски про это задуматься невозможно. То есть, если там, предположим, все суета, суеты, томление духа, да, и все есть всяческая суета, то по-китайски ты читаешь и те, то, ши, кхун, шуй, все есть пустота.
Кхун, шуй.
Кунчуй, и все, и те тоже кунчуй, все есть пустота. И ты суета, сует, ты там, ты не скажешь так, пустота, пустот. Кунчуй, джи, кунчуй, вот нет вариантов это выразить.
То есть это вообще не будет понятно.
Это не будет, в этом нет смысла.
Ты не обедняешь себя, говоря по-китайски.
Ты открываешь для себя какие-то совершенно новые горизонты работы со смыслами, с
семантическим полем. Не становишься ли ты компьютером 1-0-1-0-0-1-0-0?
Не, у тебя же получается, возможно, собственно говоря, компьютер-то в конечном счете наворачивается и таки делает в шахматы Карпова, да?
Ну
как,
да.
Как-то так, и Каспарова тоже и всех делает. В конце концов, да. Хотя это такая интеллектуальная, вроде почти душевная игра. А в шашки войти китайские облавные го не делает никого. Слабые не могут сделать игру в облавные шашки на программах, чтобы
которая
она играла...
бы обыграла человека.
Да, нет, она может обыграть, если ты играешь совсем плохо. Средний игрок обыгрывает всегда компьютер.
Любой компьютер.
Любой компьютер, да, любой. Нет вариантов, другой алгоритм. С этой точки зрения, вот абсолютно другой тип мышления.
Я пока понял, что это невероятно сложно, интересно и глубоко, и я понял, что я растоптан этим превосходством, но я не понял, в чем оно заключается до сих пор. Поясни еще, пожалуйста.
Я хочу сказать, вот у человека, да, собственно, опять я исхожу из китайских своих реконструкций устройства человеческого мышления, то есть оно состоит из ощущений, такой телесной сенсорности, да. Там 5 плюс 1 чувств, так называемых, дальше переживаний, дальше образов, дальше понятий, дальше смыслов и дальше действий. 6 единиц я беру, вот, собственно говоря, как построена бинарный триплет молекулы ДНК, да, или гексограмма книги перемен. Вот в этой шестерке вопрос, где выделена основная история. То есть у китайцев это будет двойка и пятерка. Это должен быть переживаемый смысл.
Земля.
Нет, это как раз второй уровень, не пятый уровень. Это, собственно говоря, да-да, второй и пятый уровень, да. Это должен быть переживаемый смысл. Это, собственно говоря, народ и правитель. На пятом уровне, собственно, так государя называли, там, дзюлюджи, вэй, там, место шестой девятки, вот пятой девятки, дзюлюджи вэй. Значит, вот это будет у китайцев, это соединение переживаемого смысла, и все остальное будет соподчинено этому. В России же в любом случае будет переживаемый образ играть большую роль. То есть на образы будет значительно больше ориентироваться, и вот эти образы и переживания в этом будут копаться больше. Поэтому обычно вот люди, которые учат китайский язык, значительно хуже могут выражать вот какие-то там оттенки какой-нибудь тонкой, черной, белой зависти с меланхолией и грустью, унынием. Например, как... Сложнее будет гораздо найти эквиваленты вот этих тонких каких-то выражений, переживаний. А что в китайском языке, да? Хотя они однозначно есть, но при этом какие-то смысловые единицы какие-то там, которые очень трудно, ну, тот же самый вот этот вот обряд, и что это, он одновременно же переводится как и качество, потому что он ставится в один ряд с понятием доброты и совести, там, совести или с этим, когда начинают биться все эти китаисты с понятием вот этой «де», то ли это добродетель, то ли это благодать, неблагодать.
Слушай, вот. А почему ты от этого не видишь здесь какого-то родства с аналитическим мышлением на английском?
Ну, в определенной степени да. Кстати говоря, при этом же у англичан, как это не печально говорить, значительно более сильная китаеведческая школа как таковая. Да. И, может быть, это связано серьезно связано именно с языковыми особенностями.
Каждое слово наделяется смыслом в контексте, и не только в контексте, но и в окружении других слов, в английском языке.
Да, абсолютно верно.
Русские люди стараются придать терминологичность языку таким образом, чтобы каждое слово в зависимости от значения, либо ударение перемещалось, да, условно
уточняется,
говоря.
Уточняется.
Каждое слово уточняется. Что именно ты имеешь в виду?
Либо русский ударением, язык все время через уточнение идет, потому уточнение. Что другим словом, ты думаешь, какую приставочку с суффиксочком вот еще
да,
вот сюда подприставит,
да.
недоперевыполнить и
либо,
так далее.
Либо ударениями, например, отделить, например, существительное от фамилии, амофоны, разрушение. Разрушаем амофоны.
Но одновременно интонировать эти вещи.
Интонировать. Да? Потом еще есть название, например, деревень, которое точно просто слово, да, ну вот просто слово.
Да.
Переносится ударение, чтобы было понятно, что это не то слово, а это название.
Да.
Мы в топонимах переносим ударение часто и очень часто. Значит, для того, чтобы была абсолютная недвусмысленность. Насколько я понимаю, я не знаю китайского, насколько я понимаю, в английском двусмысленность просто вообще в каждом слове.
Да, что но можно... я при этом вот я хочу сказать очень важный момент, что с моей точки зрения, я ж мракобес все-таки, сектант, да. Значит, что поэтому значительно больше уделяется внимание такой прямой телепатической связи. Ну, потому что иначе понять невозможно. Иначе надо уточнять...
То есть смотреть в глаза.
Смотреть в глаза и
быть
нужно
в том же контексте.
Спрашивать, значит. То есть очень часто спрашивается, когда человек сказал какие-то слова, слушай, а какие-то иероглифы? То есть он на слух может тоже не понять. Он, например, когда называется фамилия там какая-нибудь, он сразу уточняет...
То есть летучий там орел, я
не знаю. Да, какой летящая лань и так далее. А ты иди и подумай про свое имя, да, как в том анекдоте.
Что это значит, да.
Да. Но имеется в виду, что вот эти уточнения иероглифические, вот они требуются китайцам очень сильно.
Интересно. В испанском языке, извини, раз уж мы говорим, можно меня пощеголять? Можно меня пощеголять чуть-чуть? В испанском языке нереальное, запредельное количество синонимов.
Угу.
Просто, знаешь, особенно в прилагательных, угу. Ты можешь сказать одно и то же слово.
Маравильоза.
Множество, да, бонита, маравильоза, бея, маравильоса, бея и так далее, гуапа. Угу. И можно сказать, каждая из них имеет маленький оттеночек. Все-таки имеет.
Да.
Можно сказать прозрачная вода, ты можешь сказать агуа диафана.
Угу.
А можешь сказать «агуа транспаренте».
Транспаренте, да.
Да, транспаренте.
Лусида, вот, может быть, еще, да?
Это такая должна с отблеском. Если лусида, значит, это тоже может быть, да. Но она должна быть с отблеском, лучами солнца.
Да, лучистая.
Да,
лучистая. А меня все время поражает в испанском, португальском какие-то такие созвучия иногда с русским. Вот это мне по-португальски нравится, это «боа ночи». Значит, спокойной ночи, да. Доброй ночи, да, вот это «ночи».
Да.
А еще мне нравится вот это вот «не надо», вот это «не надо», вот это в нос, это «не надо». Спасибо, «не надо».
Да, но в испанском запредельное количество синонимов. То есть каждое слово, в особенности прилагательное, да что там говорить, зачем я сказал глупость? Конечно, глаголы, миллиард глаголов на каждое действие, что хочешь, понимаешь? Ну вот, у которого есть маленький крошечный оттеночек, чего в русском нет. В русском нет. То есть
а
такая...
в русском это компенсируется вот этими самыми суффиксами, приставками и падежами.
Ну вот идем от испанского. Mm-hmm. Мы можем там на каждый крошечный оттеночек смысла в испанском есть синоним. На каждый микроскопический оттенок смысла есть синоним. Русский избегает двусмысленности, и это красочно. Русский избегает двусмысленности всякий раз точно оттеняя, что вот это слово значит только это. Зачем мы заимствуем слова-то маркетология, например, да, а не рынковедение. Да. Зачем мы занимаемся? Потому что мы понимаем, что это строго будет только термин, который означает только это, больше ничего.
И поэтому ничего. Это такой способ хороший запутать. Хорошо. Мы же помним, что у Грегори Бейтсона, да, вот эта вот история, в сообщении всегда есть declaration, да, declared, implicit подразумеваемое, secret. И второе, значит, оно declared для себя и для собеседника, implicit для себя и для собеседника, и secret для себя и для собеседника. Вот в русском языке это выражено очень сильно. Поэтому вот это implicit и secret в русском языке, оно, по сути дела, в подавляющем большинстве случаев и передает смысл. Подразумеваемое и скрытое. И способность понимать вот это вот подразумеваемое, да, вот оно считается блеском способности в общении.
Но в английском этого еще в десятки раз больше, а в китайском?
А в китайском это вообще одно сплошное вот это...
Implicit and secret.
Secret, да-да-да. То есть, собственно говоря, наоборот, именно secret. Собственно говоря, Дао Дэ Цзин-то любимый с этого начинается. Первая фраза, где вот это на пути, путь, по которому можно идти, не есть путь в вечность или постоянный путь, и заканчивается она от темного, от тайного. Еще идти можно только к тайному. И вот оттуда только врата вот в это вот, ко множеству вот этого постижения мельчайшего, потому что ты начинаешь все время в это тайное погружаться, в темное, по сути дела.
И это погрузившись, вот... и погрузившись, ты не идешь к ясности, а идешь к
не
еще.
Не идешь, как... а еще к большей тайне. Да, да, еще да. Но вот тайне. Это вот погружение и создает вот эти вот какие-то у тебя мелькают что-то в глазах, что-то ловишь. Такое.
Нам кажется, китайцы дико практичными при этом. Нам кажется, китайцы дико практичными.
И это правда.
Ну, а хорошо, а как вот это, а как это сопрягается с такой поэтичной таинственностью?
Прагматика китайская, это приблизительно как разумность компьютера. Ага, то есть ага. он уже даже с тобой, вот эти Самсунги, ты ему что-то говоришь, а он тебе отвечает такой, и ты пугаешься какая-то там. Ну, да. Я сейчас вам наберу номер. И это может думаться, что это и есть разумность как таковая, да, то есть ага, в принципе. Ага. Ну, еще чуть-чуть пройдет, вот в Снафе у Пелевина это красиво описано, разумность как феномен, да, вот когда он эту каюту описывает, как да, она работала, да, да? И да. Она значительно более разумна, но при этом она абсолютно механистично, как бы в базовых вещах, но переход количества в качество дает эти варианты. Вот у китайцев та же самая тема, то есть у них вся мистика прагматична. То есть у них нет мистики ради мистики. То есть, в конце концов, ты все равно здесь чего-то делаешь. То есть ты, если больной вот этот вот мистик, это уже не мистик, а просто больной, собственно говоря.
А, если он такой умный, почему он такой больной?
Да, if you're so clever, show me your money. Вот это вот, это китайское высказывание.
Подожди, значит, на самом деле ты, да, я тогда, у меня была неприятность в 2001 году, и один даос мне сказал, ты плохо изучал даосизм мне, угу. Потому что если бы ты реально его изучал, с тобой не могла произойти подобная глупость.
Да.
Ты бы не оказался в этой точке в это время, ты бы, может быть, взял бы билет и улетел в совершенно другое место.
Абсолютно точно.
Знаешь, раз с тобой произошло несчастье, значит, ты...
Значит, что-то ты где-то косячишь. Что-то ты не... А косячишь ты, потому что не понимаешь, потому что джен... Вот это прямой исе, которое одновременно означает искажение и болезнетворный фактор в традиционной китайской медицине, и одновременно означает ложь, а джен означает истинная правда.
Истинная ложь сразу вместе в одном.
Да, но джен и се, два разных. Да. А вот еще мне потрясающе нравится вот это выражение джинь и дзя, истинный и ложный, это на самом деле обозначает точный и приблизительный.
То есть приблизительно это ложно?
Ложно, приблизительно это ложно. То есть, собственно говоря, я чем дальше вдумываюсь, тем понимаю, что да, действительно, как по-иному. То есть ложь, она всегда отталкивается от правды. Ты излагаешь, излагаешь, да, правду, собственно говоря, с помощью лжи.
Подожди, а как же тогда мыслеизречённая есть ложь?
Конечно.
Любая попытка постулировать в сущности ведет ко лжи с точки зрения Лао Цзы.
Однозначно.
И тютчего.
Однозначно,
ну, так что же тогда? Ну, тогда у тебя, получается, есть истина и есть ложь.
И есть ложь, и они абсолютно неотделимы. То есть мы в нашей языковой системе, говорим или истина, или ложь, или я иначе гибну, понимаешь, типа там падаю куда-то на дзот, ну, что-нибудь такое, делаю подвиг, понимаешь, тем, чтобы снять вот эту дихотомию между истиной и ложью. А по-китайски говорится, истина может быть выражена через ложь, истина может быть выражена через истину, ложь может быть выражена через ложь, и ложь может быть выражена через истину.
Уникально.
Это вот эта тема, которая очень, очень ясна. Но при этом вот я очень долго думал, например...
И все это еще скользит во времени.
Да,
и есть... Условно говоря, вчерашняя ложь сегодня, правда?
Это абсолютно верно. И есть два понятия такие тоже невероятно важные. Они не очень выделяются, и потому что их не могут перевести никак русские, опять же, вот переводчики. Это «цин» – чувство, и «вэй» – то, что противоположно чувству, оно означает притворство.
Притворство.
Чувство и притворство. Как бы чувства, они одновременно настроение, да, и они всегда да. истинные. А притворство, ну, мы же все время притворяемся при этом. Но русский человек не может сказать, что, слушай, притворство – это тоже часть жизни. Но вся игра – это есть притворство, абсолютно. А без игры не вытащишь ничего.
Хорошо, но мы ведь уникальный народ, и мы уникальный народ, народ правды. Да. Правда, как справедливости, правда, как... Я помню, моя бабушка после 80 вдруг взяла такую формулу обращения, она всегда говорила, а теперь, Сереженька, я скажу тебе правду.
Это всю хорошая.
Всю правду.
Да.
После чего она говорила, например, ты мало занимаешься гимнастикой.
Вот это
вот. Вот, то есть это была правда.
А я сразу вспоминаю из этого, из Захаровского, значит, я вам сейчас...
То есть желание правды...
Только вы не обижайтесь, Ваше Величество, я вам правду скажу, но вы малой, вы великий.
Слушай, подожди. Хорошо, а вот это стремление русских к окончательной правде, может быть, пусть даже резкой правде, вот правда моей бабушки, ты мало занимаешься гимнастикой.
Да, да, да.
Вот эта правда, она такая обидная, может быть, даже правда. Она китайцам вовсе чужда?
А более того, правда, она как бы всегда обидная. Китайцам, конечно, она всегда чужда, потому что всегда понятное дело, что правду можно только через метафору выразить. Нельзя впрямую ничего выразить. При этом никакую правду ты впрямую не выразишь. То есть, потому что, ну, нет, ты выразишь, ты что-то произнесешь, но кто ж тебе поверит-то, собственно говоря, что ты можешь правильно судить.
Ну, смотри, я взял китайца за грудки. Мы с ним выпили водки.
Да.
60 градусов.
Да.
Вот это вот у них там по 8 юаней. Помнишь,
плоская фляжка? Да, эрготхоу, эрготхоу, да, ладошка.
Выпили с ним водки, с китайцем. Да. Он говорит по-английски, знает современный мир, я говорю по-английски. Мы сидим пьяные где-нибудь... Циньшэньшань.
Спасибо.
Нет, севернее, немножко севернее Чэнду. Мы сидим с ним, пьяные. И вот в этот момент я беру его за грудки и говорю ему, я тебе всю правду скажу. Он чувствует?
Я вот пытаюсь представить, во-первых, как это можно сказать по-китайски. Я тебе сейчас всю правду скажу. Это можно как-то сказать, но это будет толкование, не будет прямого перевода. Невозможно сделать прямой перевод этого понятия, да?
Да. Но правда как приговор. Правда,
ну,
как приговор.
Дела, да. То есть,
правда,
ну,
как окончательное суждение, окончательное,
поэтому, конечно,
финальное суждение.
Лучше такое высказывать, когда уже палач стоит с топором рядышком. Тогда он поймет совершенно точно, что это будет.
Я теперь сейчас всю правду скажу. А если я такую фразу скажу без палача, а просто по пьяни, он подумает, что я собираюсь солгать.
Ну, хорошо, вы по-английски общаетесь. I'm gonna tell you all the truth.
All the truth. Real truth. Final truth.
Final truth. Yeah. Final, ну, kind of final sentence. Это, конечно же, это про это,
да. Да, да. Значит, что он почувствует, китаец?
Почувствует, что ты...
Что-то хочу соврать.
Что-то тебе надо налить еще эрготхоу. Я так подумаю, что он про это подумает, что ты что-то намекаешь на то, что ты что-то не доливают тебе.
Ты знаешь, я думаю, вот так. Мы первую твою лекцию, первую лекцию, которую твой внимательный ученик и поклонник, и, значит, последователь, я слушаю, мы все-таки скакали по категориям так быстро, а мы хотим сделать этот курс длинным, уроки Китая от Бронислава Виногродского. Мы хотим долго. Мне кажется, что правда заслуживала бы отдельной передачи. Категория правды, категория убеждения, например, как китаец ухаживает за девочкой, как он делает, и так далее. Вот интересно. И мне кажется, что нам надо раздробить все это дело.
Это языковые же как раз явления.
Не бежать, не бежать. Знаешь, сексистское заделаем на следующий раз. Например, условно говоря, как ухаживают мужчины за женщиной. Договорились?
Да, договорились.
Ура, это уроки китайского с Брониславом Виногродским.